Разбор полета.
22 часа, без малого 6 минут в российской столице. Меня зовут Станислав Крючков, моя соведущая Марина Максимова. Это «Разбор полета», программа о людях и решениях, которые они принимают в своей жизни. И сегодня у нас в гостях Никита Высоцкий, директор музея «Дом Высоцкого» на Таганке. Никита Владимирович, доброго вам вечера.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Идет трансляция на основном канале «Эхо» в Ютьюбе. Также можете присоединяться к нам с СМС-сообщениями +7 985 970 45 45. Никита, мы всегда задаем нашим гостям вопрос о наиболее сложном жизненном выборе, решении, определившем течение вот этой жизненной речки, если хотите. В вашем случае, пожалуй, будет верно, если мы зададим вопрос о том, что было самым сложным в качестве решения человека, профессионала и как сына. Возьметесь ответить этим вечером на этот вопрос?
Ну, напрашивается ответ. Это то, что я в 33 года. В общем, я не скажу, что я прямо вот отпихивался от того, чтобы вот заниматься наследием отца моего. Но я думал, что да, чаша сия меня нет, и я буду заниматься как-то вот своей жизнью, строить свою жизнь, независимо от того, что я его сын. Вот, я выбрал то, что я выбрал. Я стал директором музея Высоцкого, я занимаюсь его творческим наследием, его изданиями, его иногда там выступают имени семьи, когда это необходимо, когда речь касается о его чести и достоинстве. Да, были даже дела о клевете. Вот. Наверное, это было трудное решение, потому что я совсем по-другому видел свою жизнь. Вот. Но я не жалею ни одной секунды, хотя, в общем, мне хочется заниматься тем, к чему я готовился. Вот первую половину жизни своей.
Актерством, режиссурой?
Режиссурой, актерством. Я никогда не думал, что я буду кем-то вот администрировать, управлять. Я директор музея. Что я буду там, у меня есть вот юрист, с которым я достаточно плотно работаю по отцовским делам, по его изданиям и как бы от имени всей семьи нашей. Вот, не думал. Но выбрал, и в общем, ну так получилось.
Ну, коль скоро мы уж о музейных делах заговорили, интерес к Высоцкому, он волнообразен или постоянен? Мы живем от даты к дате или остаемся с Высоцким всегда? Вот по вашему ощущению, как руководитель?
По моему ощущению, эти волны существуют, они иногда связаны с датами, иногда нет. Вот, и, скажем, вот, мне кажется, эти волны более такие, более длинные, более существенные, чем вот раз в полгода действительно к нему вспыхивает интерес, и люди начинают его слушать, начинают о нем говорить, снимать сюжеты, высказываться вот сейчас вот в интернете. Но мне кажется, волны более длинные. Я вот вижу, наверное, вот за, во всяком случае, вот эти 40 лет, которые прошли, но, наверное, три неравных волны. Первая, которая, может быть, и не закончилась до сих пор, это вот это ощущение продлить его жизнь, которая случилась, и она началась, это волна 25 июля 80-го года. Вот продлить, чтобы он остался. Это его современники, это их любовь, это его, это более старшее поколение, чем он. Совсем молодые люди, скажем, моего возраста. Вот. Вторая волна, мне кажется, она пришла где-то лет через 15, может быть, даже чуть больше. Когда появились люди, не знавшие того времени, пусть еще они были очень молодые, когда вообще было очень трудное время, и когда как бы он искал, он, я имею в виду отец мой, не сам, наверное, при помощи людей, которые его слушали, любили, вот, и свое место вот в этой новой какой-то реальности, в которой мы все оказались, искал непросто, вот, и нашел. И третья волна вот для меня это уже вот такая волна, которая началась, наверное, Ну, для меня это связано с выходом картины, над которой я работал. Но думаю, что так просто совпало. Да? Это вот где-то последние лет 10-12, когда уже больше половины населения там, земного шара родились после 80-го года. И не видели, не слышали. И он становится действительно кем-то совсем другим, я не знаю, как это сказать. И это тоже связано с новыми людьми, с новым временем. Вот так для меня. Но, безусловно, вот то, что вы сказали, слово «волнообразно», оно очень, очень точно.
По поводу музея хотела спросить. Во-первых, правильно я понимаю, что где-то около года назад поменяли вы экспозицию, а второй вопрос, скажите, а вот кто ходит? Можно как-то охарактеризовать посетителей музея? Это больше мужчины, женщины, не знаю, возраст?
Да. Есть на самом деле цифры, они не совсем на самом деле характеризуют отношение к Высоцкому, они скорее характеризует отношение к музею и к музеям вообще. И поэтому это такая... По людям, которые приходят в наш музей, очень сложно составить, скажем, какой-то такой...
Портрет.
Да, портрет, да, и который существует в стране, который существует в мире. Вот. Понятно, что огромная часть посетителей музея – это дети, которых приводят на экскурсии, да, для которых на самом деле Высоцкий, в общем, в лучшем случае кумир бабушек и дедушек и что-то такое, Жиглов. Вот. И музей с ними работает, существуют и методики, и у нас неплохие специалисты. Действительно, новая экспозиция, которая открыта, она сочетает в себе и современные способы донесения информации, и такие традиционные, то есть просто предметы, документы, вещи, библиотека его там и так дальше, инсталляции различные, которые характеризуют разные периоды его жизни. И им, мне кажется, становится интересно, я часто это вижу. За этим наблюдаю, за людьми, которые выходят. Это очень много людей, которые приезжие, которых сейчас по понятным причинам меньше, сейчас. А вообще это очень большая категория людей, она очень, очень разная. Обычно и такой наш, субботний, воскресный посетитель, это люди, приехавшие, если это не один человек, там, это семья, это может быть очень разного возраста. Меньше, чем хотелось бы иностранцев. Но они тоже посещают наш музей. А людей, которые сами самостоятельно выбирают, куда им пойти, молодежь есть, хотелось бы больше. И очень много людей, которые приходят сюда, это люди возрастные, которые приходят не столько получить информацию, потому что они, как правило, информированы. Это люди из первой волны, о которой я говорил, которые приходят сюда, как к мемориалу, То есть и такие люди тоже есть, их тоже много. Но я повторяю, что это когда я выезжаю куда-нибудь, мы делаем выездные выставки, мы делаем большие проекты там и по России, и по Подмосковью, и по Москве, и концертные программы. Я вижу немного другую ситуацию, и там можно сказать, что да, это грустно, не грустно, но публика Высоцкого стареет — плохое слово, но взрослеет, безусловно.
Архив Высоцкого на сегодняшний день в полной мере сформирован. Много вещей гуляют, которым следовало бы оказаться в музее, но по тем или иным причинам они там своего места еще не нашли.
Я вам скажу, в двух местах, это тоже неправильно, но это факт, и он сложился, и с этим надо жить. Два места, где разделен архив отца, основные, это, да, действительно наш музей, и РЦГАЛИ, это государственный архив литературы. Искусство. И я не хочу оценивать, у кого лучше, у кого более ценно, у кого больше. Но это два основных места. При этом есть несколько коллекционеров. Основной, наверное, из них самый известный — это Андрей Гавриловский, создатель музея Высоцкого в Екатеринбурге. И он собирает, у него покупает, и в том числе на известном очень аукционе, где Марина Влади продавала, он очень многое купил там, в том числе последнее, не последнее, прощальное. Он после этого отец еще писал стихотворение «Снизу лед и сверху». Вот он, рукопись эту, она хранится в Екатеринбурге, в музее, который он создал. И правильно говорите, многое гуляет, но я, вы знаете, может быть, это из-за того, что я сам не коллекционер. Я в этом большой беды не вижу.
Вообще, вот в аукционах, когда вы узнали, когда в новостях было, да, что Марина Влади выставляет на аукцион различные личные вещи, были люди по-разному комментировали. Кто-то говорил, что да, пусть это будет достоянием тех людей, которые, да, были поклонниками и которые хотят, чтобы это, ну, потому что на аукционах продается много разных вещей, разных людей, а кто-то говорил, что нет, это не, ну, грубо говоря, не стоит так делать.
Ну, во-первых, люди, которые Марину осуждали, просто не знали, вероятно, она очень многое прежде передала абсолютно бесплатно, и вот и она как раз передала в Разгали. Я себя немного корю, наверное, это потому она не передала в музей, потому что здесь я, и у меня с ней непростые отношения. Вот. Но это было ее право, такой период в ее жизни. Я повторюсь, что все-таки большинство оказалось в России, в том числе, и, да, и у Андрея Гавриловского в Екатеринбурге, ну и кое-что купили, и пришло к нам, и потом... Я все-таки закончу мысль. Я считаю, что это рано или поздно, наверное, как-то упорядочится. Я вообще хотел, чтобы коллекционеры, и связывался иногда с коллекционерами, чтобы они все-таки информировали о своих коллекциях, о своих продажах, куда уходят, скажем, рукопись Высоцкого, это важно. Вот. Но вот в сегодняшнее время, когда вот наш и Радзгали сейчас оцифровывается, архив наш оцифрован, вот, в общем, это не так страшно. Можно иметь копии, главное, чтобы не уходило что-то безвозвратно, чтобы не терялись вещи. Там, знаете, бывает, у меня был один случай совершенно потрясающий, когда, ну как потрясающий, вот он меня испугал. Человек умер, его родственники, он коллекционер был, и его родственники освобождали, значит, квартиру для продажи, еще что-то, и у них там стояло несколько коробок, кто-то заглянул, Высоцкий, слава богу, позвонили нам в музей. Вот, а так бы это просто полетело бы на помойку, да, и как бы они бы и не обратили внимания, там, ну, умер человек, ушел. Вот чтобы так безвозвратно, и как бы это пришло к нам. Там было не так много действительно ценного и оригинального, но было. И вот чтобы так не было, вот это бы хотелось. А когда у коллекционера, коллекционер же покупает и платит большие деньги не для того, чтобы выкинуть потом, да, сделать из этого самолетик там и забыть, вот, а для того, чтобы это осталось, хранилось вечно, и они часто хранят не хуже, чем в условиях не худших, чем мы храним в музее или Радзгали у себя.
Ведь это же не только история русской литературы, русской поэзии, но это еще и частная семейная история. Наверняка были какие-то там детские подарки отцовские. Вот вы как к этому относитесь?
Ну, то, что я вам скажу, наша семья отдала все. Это, у меня нету просто ничего. И в том числе, скажем, пластинки, которые отец дарил там, мне, брату моему.
Вот, а здесь. Это почему?
Это было решение. Это было решение отцовских родителей и вообще, ну, как сказать, ядро коллекции музея.
Это же ваши подарки.
Да, вам, да, ядро коллекции музея – это то, что наша семья отдала, уж прошу прощения, без вас, без, вот, отдала на государственное хранение. И да, у меня странные бывают иногда ощущения, или когда я там нахожусь в фондах, или как и вижу какую-то из вещей, которые там связаны с моим детством, с моей жизнью, вот, или на экспозиции в там, среди там, в отцовском кабинете у нас есть установленный его кабинет на, из квартиры на Малой Грузинской, где есть все вещи оригинальные. И я там, да, испытываю такое странное ощущение, что почему это здесь, а не дома. Но это такое было решение, они приняли такое решение.
Я подчиняю тему. А вы как к этому относитесь? Не знаю, не то, что как вы к этому относитесь, а как вам удается или удалось, может быть, договориться с самим собой? Как вот сочетать это? Как смотреть, ведь двойственная вещь. Ваш отец – это Владимир Высоцкий. Это для кого-то легенда, там, не знаю, икона, герой. И это ваш отец. Вот как у обычных людей есть мама и папа. Это ваш папа.
Да.
Вот у вас где-то в голове нет вот этого раздвоения? Особенно вот про то, что вы сейчас рассказали, что вы отдали подарки. Вот как вы в вашей голове это сочетается? Расскажите.
Сочетается. Это так было всегда. И для меня существовал папа, у которого можно было попросить, чтобы он привез из-за границы жвачку или джинс. Вот. А существовал человек, который был на сцене в Таганском театре, которого... И это было другое отношение. Как бы, да, это раздвоенность. Она не только у меня, она у многих людей, у которых родители знамениты, востребованы, талантливы вообще. Ну, как бы вот общее, как бы, достояние общее, а не только как бы вот, семьи. Вот, да, и в общем, ну, в вашем просто вопросе есть ответ. Так и было. Как-то совмещается, вот так как-то уживается. Я очень не люблю, когда публично не умею, и не люблю, а не умею касаться вот того, что вот можно сказать папа, да, вот папа, дай жвачку. Вот. И просто довольно странно. Там, скоро у меня подходит пенсионный возраст, а я буду рассказывать, как он, там, не знаю, дарил мне солдатика, да, или покупал со мной что-то там в детском мире. Хотя иногда мне очень нравится вот даже публично вспомнить, что что-то такое. Но это мое, это вот оно пусть там.
Но это же часть мемуарной истории, с которой в конечном счете будет складываться тот самый архив в последующем. Кстати, вот готовясь к этой программе, пытался найти ваши совместные фотографии с Вадимом Семеновичем. Их практически нет.
У меня нет архива, меня часто об этом спрашивают. Все, что нужно, все, что было у нас, все, опять же, передано сюда, в том числе наш фотоархив. Почему так получилось, не знаю. В детстве было довольно много фотографий, скажем, мамина сестра очень много фотографировала. Почему получилось? Есть фотографии с Аркадием, да, и киноплесъемка есть с ним. Вот так вот получилось, не знаю почему. В другое время не щелкались так часто, но нас фотографировали достаточно часто при жизни. Куда все делось, не знаю. Ну, опять же, это же когда, мне было 16 лет, когда отец умер. У меня не было какой-нибудь там своего альбома там, или еще что-то. Я занимался спортом, там, чем-то другим. Но у меня у мамы где-то какие-то фотографии есть. Может быть, что-то и есть где-то у кого-то. Я на эту тему сильно не комплексую. Мне достаточно того, что есть какая-то, не знаю, какая-то моя память.
Нет, я просто думал, может быть, вы припрятываете их, потому что это именно такое частное и интимное какое-то.
Может быть. Может быть.
Никита, а правда вас назвали в честь Хрущева? Есть такая легенда.
Была целая история. Аркадий, мой старший брат, мама и отец мой были в хороших очень отношениях со Стругацкими. И Аркадия назвали в честь Аркадия Стругацкого. И когда родился второй сын, значит, очевидно, что я должен был стать Борисом. Но тут уже, значит, все родственники встали в позу, и у каждого была своя, значит, идея, как меня назвать. И там был, кроме Бориса, был еще там Сергей, Николай. Вот. И просто вот до кучи в шапку положили еще одну, значит, бумажку с именем. Написали вот на каждую бумажку, написали имя и сказали, чтобы мой старший брат Аркадий тянул. Вот, все собрались, вот, и положили Никиту для кучи. Потому что, да, хорошо относились к Хрущеву, шестидесятники, я не знаю, молодые, но шестидесятники. Вот, и Аркаша подумал, почему-то именно эту бумажку, и я стал Никитой. В общем, может, разочарование, но я доволен, Дима хороший.
В Высоцком было что-то советское, вот, по вашему ощущению? Потому что вот в одном из интервью Кончаловского я услышал, что он называет его глубоко советским человеком, который талантливейшим образом впитал в себя менталитет несвободы и зоны. Вы бы согласились с такой оценкой? И вот именно по поводу сопричастности той эпохи, в которой жил Владимир Семенович, что бы вы сказали?
Я не слышал вот именно такой, как бы, вот, этих слов Кончаловского, которые вы говорили.
Я недословно цитирую.
Частично я согласен, потому что он был конечно, плоть от плоти и времени своего и страны своей, языка своего, и культуры, которая его окружала, в том числе и бытовой культуры, там, и дворовой культуры, и какой угодно. Но я бы не рискнул вот дать ему вот такое вот определение «глубоко советский человек». Ну, просто, может быть, не рискнул бы. И я говорю, не очень понимаю, хорошо это или плохо, и что это. Вот. А кто еще глубоко советский человек? Вот Кончаловский, глубоко советский или не очень глубоко? Вот. Мне кажется, что он, безусловно, впитал в себя, в том числе и советскость. Да? Но ему он был невероятно обучаемый человек. И вот это очень... Он был легкий, да, легкий и обучаемый, как же это сказать, как губка, да, или как вот говорят в такой ситуации, он очень легко воспринимал самые разные вещи. Самые разные. И, например, вот то, что творилось в Таганском театре, вот те 16 лет, когда он работал, в лучшие годы Таганского театра, где там в худсовет входили, там, не знаю, Акуджава, Вознесенский, Ахмадулина, там, академик Капица. Вот, и там он впитывал это. Находясь во дворе и на улице, то, о чем говорит Кончаловский. Выезжая во Францию или в Америке, то, что он там видел. Причем не просто, как сказать, информационно он себя это впускал, он впускал это в себя. Кто-то, не помню, кто сказал про Пушкина, из людей, которые писали про Пушкина, что Пушкин был пустой, как труба, да, красиво. Да, ну, не пустой в смысле никто, да, а вот тот, через что вот воздух проходит и обретает звучание, да, начинается музыка. Вот я думаю, вот таким. Было в этом времени советскость, конечно, была. Но советскость ведь тоже очень разная. Там сейчас она замыливается до каких-то вещей. Там вот мы ходили в пионерских галстуках и что еще там, родину любили, что ли, больше, чем сейчас. Но это же было очень, это было очень разное. Это была война, это был коллективизм. Да, это была какая-то взаимопомощь, коммуналки. Но это был индивидуализм. И тоже Кончаловский, по-моему, очень...
А вот вы в моменты своего общения с отцом, когда, ну, в те 16 лет, да, вы фиксировали для себя эти моменты смены регистров, да, когда он человек семейный, когда он человек театра, когда он человек поэзии, когда он человек западного мира, западных ценностей отчасти. Mm-hmm. Вот для... В своем юношестве вы успевали это для себя как-то отрефлексировать? Или это понимание пришло вот сейчас, уже спустя
оно
год?
Оно пришло, конечно, позже гораздо. И я, ну, не то, что прям себя корю, наверное, по-другому не могло быть. Я очень многого не видел и не понимал в отце. Но то, что он был достаточно естественным во всех вот этих проявлениях, которые, безусловно, в нем были. И когда он садился в «Мерседес», там, или когда он выходил на сцену, он умел, мне кажется, оставаться собой. Мне в нем вот невероятно нравилось, и это было при жизни, вот это какая-то, ну, вот невероятная естественность и легкость. Вот я, мне это не дано, а у него это было, и он, вот я такой легкости, есть несколько людей, которых я мог бы назвать, вот с такой легкостью и с такой естественностью, но вот перехода вот этих швов не было, вот сейчас я пойду на сцену, и там я другой Высоцкий, а сейчас я буду сидеть с друзьями, там хохотать на кухне, и стану другой, швов не было, он везде был. Как мне кажется, сам собой.
У нас сейчас пришло время для кратких новостей и рекламы на «Эхе Москвы», а после этого продолжится разбор полета.
Разбор полета. полета.
Мы продолжаем сразу после этой программы. У нас будет программа «Футбольный клуб». После полуночи «Бетловский час», а с часа до трех по полуночи «Хранитель снов», программа о тяжелой музыке. А с нами сегодня Никита Высоцкий, сценарист, продюсер, директор Государственного музея Высоцкого на Таганке. Никита Владимирович, память с людьми такие сложные вещи вытворяет подчас. Ну, помимо того, что вот слушатели задаются вопросом, зачем нужна память, я хотел о литературе о вашем отце поговорить. Есть дневники Златухина, есть книга Влади, есть Жизель Новикова, есть там интервью Шемякина, ваш роман, ваш сценарий, фильм, в конце концов. Вы сын. Владимир Семенович, были бы вопросы к этим историям, рассказанным теперь или рассказанным спустя небольшое время после его смерти, ознакомься он с ними, и возникла бы у него, на ваш взгляд, мысль, что о чем-то стоило бы умолчать? На ваш взгляд, есть вещи, которые мы о Высоцком знаем благодаря этим мемуарам зря?
Вы знаете, я боюсь долго отвечать, я отвечу коротко. Я вообще к мемуарам отношусь плохо. И как к такой, что ли, ценности документальной. Вот. Человек вспоминает себя, происходит операция памяти, он делает сегодняшние оценки вместо тех, которые были тогда и так дальше. То есть с точки зрения вот, документа очень трудно. Существует целая наука работы, вот, когда историки или исследователи, биографы работают с мемуарами. Это очень трудно сделать. И поэтому я повторяю, я их не люблю, хотя достаточно много прочитал. И в том числе по отцу. Что касается про отца, а что касается того, что вы перечислили, за исключением Новикова и, по-моему, вы еще назвали дневники Золотухина. Дневники Золотухина – это документ. Это документ, причем он касается не только Высоцкого, бесценный документ, но я уверен, что его еще предстоит оценить. Это то, что он писал тогда, а не вспоминает сейчас. И Маринина книга, и картина, о которой вот вы говорите, которую я писал сценарий, это художественное произведение, несмотря, да, имеющие как бы такой вот легкий налет вот, присутствия, да, нашего в его жизни, в Марининой гораздо в большей степени, чем в моей. Вот. Но это художественное произведение. Хорошая Маринина книга, хорошее художественное произведение. Что касается, хотел бы он умолчать или нет, все это появилось только благодаря тому, что его не стало. Если бы он был, этого бы не было. Очень сложный вопрос, и боюсь, завязнем. Единственное, что я всем всегда говорю, и если вы хотите узнать о Высоцком, включите его песни или откройте его стихи, услышите то, что сам о себе, о своем времени говорит, поет, пишет сам Владимир Высоцкий. Но вы мне скажете, а зачем же, если ты в это не веришь, что ж ты полез туда сам? Вот, и думаю, что этим вопросом как бы вы меня не то что там к стенке прижмете, думаю, что в тот момент была такая необходимость. Этот фильм, он назрел, и это надо было сделать. Равно как и Маринина книга, она получилась не случайно. Это было не коммерческое дело и не литературное дело. Это было какое-то дело, которое ей надо было сделать. И она его сделала, и это очень важно. Вот. Я считаю, что ее фильм, который сделали мы, тоже был необходим.
Возвращаясь к вашему сценарию, вот скажите, это все-таки один последний год. Соответственно, вы для себя, видимо, не исключаете, что когда-то придется подвести чуть более существенную черту, да, охватить более значительный период времени.
Да, и я знаю, что сейчас готовится проект более такой, да, широкий, и это не то, что там прямо вот родился, учился, женился, да, но он будет охватывать больший период, и это будет другой период, не тот, который коснулись мы в нашем фильме. Что это будет, я не знаю. Я готов помогать этому проекту, но я участвовать больше не буду. Не потому что я боюсь, что меня там как-то там не так поймут или еще что-то, а просто как директор музея, как, может быть, там, я не знаю, если меня привлекут, я буду в этом участвовать, но есть такой проект, и я думаю, что он рано или поздно будет осуществлен. Это будет, скорее всего, это будет не вот фильм для кинотеатров, там не знаю, на, скажем так, ну, не знаю, там, на 110 минут, да, как сделали мы, а это будет длинная история, сериал.
Раз уж вы затронули как раз фильм, спасибо, что живой. Очень многие раскритиковали этот фильм. Как вы к этому относитесь? Это первое. А второе, вопрос от наших слушателей, почему там нет фактически Марины Влади?
Первый вопрос. Я, честно говоря, давайте начнем со второго. Марина Влади в этой истории не было. Это история, которая меня в свое время, через 9 дней после, как мой отец умер, мне рассказал Сева, что случилось вот во время гастроли в Узбекистане, Сева Абдулов. И меня пробило вообще, это, наверное, самое такое время вот, отцовская смерть, когда я менялся и когда, наверное, в чем-то формировался. Это моя история, в ней просто Марина не было. И в этой истории, которая в меня так попала, и с которой я жил, и до этого там сколько там, 30 лет. Вот. В этом не было никакого желания там как-то, и у меня бы было бы даже, это бы не получилось, как-то изменить роль или Марины в жизни отца моего. Я и не ставил перед собой такой задачи. Просто в этой истории, в моей истории, Марины не было, практически не было. Вот. И я считаю, что в этом ничего страшного. Ничего страшного нет. То, что ругали эту картину, было бы странно, если бы ее не ругали. И вообще фильм о Высоцком, о котором бы не спорили, или книга о Высоцком, о которой бы не спорили, это книга не о Высоцком, а о ком-то другом. Я в этом уверен. Знаете, кто-то, по-моему, про него сказал, ну и повторил его слова Говорухин Станислав Сергеевич, что если я утону, ищите меня вверх по течению. Да, он такой человек, и он очень разный, и он совсем не медный пятак, там, не тульский пряник, что всем нравится. И фильм о нем не мог быть таким однозначным панегириком. Я надеюсь, что будущие картины такими не будут. У этой картины есть недостатки, как у любой картины. На мой взгляд, достоинств больше. И потом, вы знаете, вот это очень, очень сложно говорить. Я редко вижу, чтобы что-нибудь искреннее, какой-нибудь фильм отечественный искренний большинство людей хвалило, во всяком случае тех людей, которых слышно. Вот. А вообще были замеры, там же были американские деньги, страшно сказать. Вот. И американцы очень серьезно к этому относятся. Они делали замеры, как вот как это называется, когда вот выходят люди сразу, да, там после выборов, как экзит-пол или как. Я, извините, я просто не очень хорошо знаю в этой терминологии. То есть сразу из кинотеатров они делали опрос.
Понравилось, вот. Не понравилось?
А?
Понравилось, не понравилось, приняли,
не понравилось. Понравилось, не понравилось, да. И, ну, это достаточно подробно. Они очень серьезно такие делали исследования. Я видел эти графики. Так вот, я вам скажу. Понравилось 90% на выходе из зала, 10% не понравилось. Из этих 10% еще 10% тем, кому не понравилось, то есть 2% от общего количества, очень не понравилось. И самое отрицательное, прям вот чернота-чернота. Из тех 90%, которым понравилось, 70%. Можно тоже пересчитать, получится что-то чуть больше половины, очень понравилось. Поэтому, когда мне говорят, что этот фильм разнесли, народ его не принял и так дальше, я вспоминаю вот те графики, которые сделали люди достаточно как бы равнодушные, вот, даже не равнодушные, неправильно, заинтересованные, но заинтересованные в цифрах. Вот, им надо было знать, куда они вложились и что они получили.
Ну, там, по-моему, вот. Были неплохие кассовые сборы.
и кассовые сборы были неплохие. Поверьте мне, реакция была неплохая. Другое дело, что человек, которому понравилась картина, он, может быть, не так заметен, когда ее обсуждают. Не потому, что он не напишет, а потому что негатив, конфликтность, она всегда больше к себе приковывает внимание. И еще раз я повторю, мне не все равно, когда меня или кого-то другого, или Сергея Безрукова ругают за эту картину. Мне все равно. Я честолюбивый человек, и мне хочется, чтобы то, что я делаю, людям нравилось, и то, что мне нравится, чтобы нравилось людям. Но я понимаю, что если мы вышли к публике, мы должны принимать этот суд. Мы же не для себя это сделали, а для них. Если есть негатив, надо принимать, иногда даже делать какие-то выводы. Я боюсь, я опережаю ваш вопрос, но то же самое произошло и с памятником.
С памятником, да. Очень много вопросов спрашивают, зачем нужны были изменения.
Объясню. Опять же, вот это такое мнение, что этот памятник, его после тех изменений, которые мы допустили, которые мы сделали, что его не приняли поклонники Высоцкого, его не приняла наиболее громко кричащая и не самая большая часть поклонников Высоцкого, многие из которых этот памятник не видели. Например, один крупный блогер и человек, который часто достаточно в мой адрес достаточно резко высказывается, да, он написал и несколько раз повторил, что памятник, что я укоротил памятник на 20 сантиметров. Это говорит о том, что он просто не видел, потому что памятник на самом деле стал выше. Вот. И поэтому люди, которые приходят, они видят, и я думаю, что они свыкнутся с этим. И коротко объясню причину. Этот памятник был установлен 35 лет назад, в 1986 году, во времена Советского Союза, а сделан его, в эскизе, проект, да, был сделан в 81 году, почти сразу после смерти отца, скульптором Рукавишниковым. И да, наша семья, и в первую очередь родители отцовские, они захотели именно этот проект. Был конкурс, было больше 30 работ, причем очень неплохие работы, работа Распопова, которая в результате оказалась на Петровке, скульптора Распопова. Тоже была, там были хорошие проекты.
Извините, я уточню, проект в нынешнем его виде или в предыдущем?
В том виде, в предыдущем, он простоял 35 лет, но он был установлен в 86 году, когда существовали ограничения, по высоте. Памятник должен был быть выше. Но было ограничение, это было достаточно жестко. Были ограничения, его надо было утвердить, а утверждение имело в том числе и идеологические ограничения. Нельзя было поставить, если ты ставишь нестандартный памятник на могиле, ты не мог его поставить без утверждения. По-моему, на утверждении этого памятника была фамилия Промыслов. Утверждаю, да, это был очень серьезный, крупный, по-моему, заместитель исполкома Моссовета. И в связи с этим пришлось внести изменения против того проекта, который был сделан, который хотела наша семья, в первую очередь, я повторюсь, мой дед и моя бабушка Нина Максимовна Высоцкая и Семен Владимирович Высоцкий, понятно, достаточно давно уже ушедшие из этой жизни, они хотели поставить своему сыну памятник. Вот такой. Его изменили и поставили, 35 лет простоял измененный проект. Несколько лет назад ко мне подошел, мы с ним общались, потому что мы там и по поводу этого памятника тоже. Несколько лет назад он подошел ко мне, Александр Рукавишников, сказал, что у него есть вот такая идея вернуть памятнику первоначальное его звучание, первоначальное решение. И несколько друзей отсутствует.
У вас сомнения были?
Главное сомнение у меня было, когда я увидел в мастерской в реальности возможные изменения. Это технологически достаточно сложный процесс. Это не то, что там пишут, опять же, отпилили, укоротили. Тут очень сложно на всякий чих насбрасываться и всем ответить. Достаточно сложная работа. Рукавишников, наверное, там один из лучших, если не лучший скульптор на сегодня живущий в стране.
А почему сомнения были?
Вот я объясню. В том, что слишком свыкся и я, и очень многие за эти 35 лет с этим памятником, и не относился я к нему, в общем, честно говоря, никогда, как к художественному образу, как к работе. Я относился к этому, как к могиле отца своего. И когда я увидел изменения, да, у меня был шок. Это был не отрицательный шок. Во-первых, прошло какое-то время, у меня оно было, меня никто не подгонял. Вот. И я понял одну простую вещь, что люди, которые придут, а к этому памятнику, я уверен, будут приходить через 10, через 20, через 30 лет, в результате того, что мы сейчас сделаем, мы пахали, сделали это рукавишников, естественно, просто согласие там, семьи нашей и моей, потому что я как бы владею, пардон, участком на Ваганьково, где похоронен отец мой. Вот, они увидят более гармоничный образ, тот образ, который когда-то утвердили его родители, тот образ, который тогда было сделать нельзя. Вот, и выражение лица, за которое там... Вот больше всего вот как бы как-то много гадкого было сказано именно про это. Оно соответствует позе энергии, которая вложена в этот памятник, просто потому что так было задумано. Вот. А мы свыклись вот с тем, как с теми изменениями, которые были сделаны, в том числе и по идеологическим причинам. Мы решили это сделать. Может быть, имело смысл не сделать, и можно было там собрать пресс-конференцию, объяснить то, что я сейчас говорю. Может быть, здесь была ошибка, и некоторых людей как бы вот это взволновало. Но я повторяю, придите на кладбище, далеко не все, кто пишет об этом, видели скульптуру. Скульптуру трудно оценивать по фотографии или по видеоизображению, посмотрите. Это совсем не неправильно, это правильно. Это правильно. Это непростое решение. Я не так часто, вы меня спросили, это не самое сложное решение. Не так часто принимаю вот такие кардинальные решения, именно вот такие заметные для всех. Но здесь я его принял. Я об этом не жалею. Считаю, что то, что сейчас получилось, это правильно.
Когда мы говорили до памятника о фильме, вы сказали, что вы неравнодушны, ну, то есть, что вы отмечаете вот эту критику. Если кому-то не понравился фильм, то вы это заметили, это прочитали, вас это задело. Вы поэтому не хотите принимать участие в следующем проекте, о котором вы говорили, что там, возможно, сериал будет?
Нет. Я, во-первых, даже если я не буду иметь никакого отношения к этому фильму, я уже проверял это. Например, когда сделали фильм «Копейка», где первый раз был Высоцкий как бы в художественном кино явлен, именно как вот действующий персонаж, а не как он побежал, да, Иван Дыховичный сделал эту картину. Вот, я уже был директором музея, и, значит, тут приходили люди и говорили, как вы смели, да что вы себе позволили, да кто вы такие с Дыховичным, хотя я к этой картине не имел отношения. Я думаю, что также, если что-то такое полетит все равно в меня, но так это, как сказать, это не то, что такое, вот смотрите, у меня все как бы вот какой я как, ну, готов терпеть. Мне это будет неприятно, если мне понравится фильм. Если он мне не понравится, и я позволю себе высказаться про то это тоже негативно. И фильм «Копейка» мне понравился. Вот. И фильм «Высоцкий. Спасибо, что живой». Я его по временам пересматриваю. Я считаю, что это хорошее кино. И поэтому мне неприятно. Потому что я вхожу в такой, ну, как бы, ну, в конфликт с людьми, которые ругают как бы, то, что мне нравится, и то, что мне дорого. То же самое с памятником сейчас. Вот. А если это будет картина, сделанная не мной, и будет сделана хорошо, и ее будут ругать, я повторяю, мне достанется все равно.
Никита, а если абстрагироваться от художественной истории и вот на историю, ну, реальную посмотреть, да, ведь фильм инициировал очередную волну рассуждений. Я понимаю, что достаточно сложно об этом судить, но, на ваш взгляд, те, кто был рядом с Высоцким вот в этот последний год, можно ли сказать, на ваш взгляд, что были среди них те, кто Высоцкого использовал, те, кому стоило бы идти своей дорогой, или, напротив, те, кому стоило бы оставаться рядом, но в силу каких-то причин их рядом не оказалось в этот момент?
Знаете, я вам скажу, мне конечно, сейчас легко говорить, да, все умерли. Но мне действительно рассказывал один его очень близкий друг, очень известный, рассказал такую историю. Вот он сказал примерно то, о чем вы говорите. Он говорит, я подошел, говорю, Володя, что это за шваль вокруг тебя? Гони их, это самое. И отец ему сказал, ты знаешь, ты мне друг, но ты сейчас отсюда уйдешь, потому что это мои друзья. Это я их выбрал, а не ты. Иди. И тут ушел. Это был его выбор. Это были люди, которые и когда я слышал много про этих людей, я их, как сказать, я их уважаю и люблю, потому что он их выбрал. Потому что я уважаю и люблю его. И я не называю имени, потому что это как бы, ну, опять же, может быть, он и публично что-то похожее говорил, потому что мне он говорил просто вот в разговоре, поэтому как бы он меня не уполномачивал, хотя его нету, вот, от его имени такое что-то вещать. Мое отношение такое, что даже если они его использовали, они его использовали, потому что он этого хотел. Он до последних минут жизни своей был человеком очень сильным, очень. И все верили, что вот сейчас, несмотря на то, что все понимали, что творится что-то ужасное, что он сейчас встанет, несмотря на это, и пойдет, и будет все дальше, и сделает, и весь этот ужас закончится. Он был сильный, самостоятельный, волевой человек. Этих людей выбирал он, а не они его выбирали. Он их выбирал, он их любил, он называл их своими друзьями. И уж точно не мне, да и, в общем, не тем, кто как бы разбирается там в различных сплетнях, его или их за это осуждать. Они были люди, живые люди, они могли ошибаться, и он мог ошибаться. Но он так выбрал.
Золотухин в своих воспоминаниях называет это даром дружбы, который у Высоцкого был, но которого сам Золотухин, по его же словам, был лишен. А вот все равно теперь уже, был ли в этом даре дружбы какой-то элемент заблуждения? Это тоже часть истории Высоцкого ведь.
Я с вами согласен, вы ответили, но я думаю, что в дружбе, в любви очень часто логики нет. И это прекрасно.
Заговорили про дружбу, не могу не спросить, потому что многие наши слушатели интересуются. Вы же как раз про дружбу говоря, про Михаила Ефремова спрашивают. А как вы себя чувствуете вот в ситуации, когда друг оказался, ну, вот, в беде?
Тяжело, да. И мне очень тяжело, что я не могу ему помочь. Он несколько раз мне не просто там руку протягивал, а по-настоящему помогал. Вот. А я ему сейчас не могу. Это, наверное, самое тяжелое. Я единственное, что вам скажу, да не вам, я думаю, вы это понимаете, а тем людям, которые вот сейчас слушают, видят, читают вот весь этот грязь, мусор, который на него льется. Я сейчас, понимаете, о ком я говорю. Вот я вам советую, не торопитесь менять отношение к нему. Это чудовищное, ужасное стечение обстоятельств. И это страшно. Но когда его там называют, там, я не знаю, не буду повторять, он работать начал раньше, чем в школу пошел. У него больше 50 лет трудового стажа. Он служил в армии советской и не в элитных там, танцевальных ансамблях, конферансье, а в ПВО, в обычных войсках. Он помог десяткам людей. Не громко, не так, чтобы сам он сделал там порядка двух десятков спектаклей как режиссер, десятка три главных ролей в театре, там, не знаю, две сотни работ в кино точно. И то, что он делал в «Гражданине поэте», ну, вспомните, как вы умирали со смеха, там, я не знаю, там Путин и мужик, там, я не знаю, про эти там лепешки, которые кидали где-то, значит, в России, там, значит, соревнования, кто дальше кинет коровью лепешку. Но вспомните, я видел это, И, ну, вы же тоже видели, но не позволяйте себе за счет вот этого безумия, они безумцы, Соловьев, там, я не знаю, ну и бог с ним, Соловьев. И это, неужели вы не понимаете, что это неправда? С ним случилась беда, и он умер, погиб человек, и его будут судить, он никуда не убежал, он здесь. Ну, почему же вы перечеркиваете то, что он сделал? Вспомните, как вы смотрели, или ваши дети смотрели, там, вырасту и стану великаном. Ну, блин, не сходите с ума. Не меняйте, вот так просто не отдавайте, как сказано в одной книжке, святыни псам, ибо вас пожрут. Так сказано.
А хотел тогда продолжить.
Он мой друг, если вы об этом спрашивали, он мой друг, и я его очень люблю, и буду стараться быть ему полезен, и его семье, если это понадобится. И не я один.
Как я понимаю, что вы дружны очень, то есть, получается, вы, Михаил Ефремов и Гарик Сукачев. Это правда? Просто хотел узнать, как вы могли, вот получается, что вы разные по взглядам, то есть можно сказать, что один человек, который, ну не знаю, там государственник, другой, вот понятно, что дело, либерал, вы, наверное, где-то посередине, как вы, не знаю, как вы дружите, как вы уживаетесь друг с другом?
Не знаю, у Миши много друзей, я не считаю там, что я его лучший друг, он может быть мой лучший друг, и как бы, и у него много друзей, и там и Ваня, и Гахлобысин, Миша Горевой, Женя Мета, у него там и Сережа Гармаш, я не знаю, много, и мы уже такие в возрасте все. Мне сейчас трудно об этом говорить, потому что мне хочется... не знаю, за него заступиться, а его адвокат, и он попросили нас не комментировать это дело и не вмешиваться.
Вот.
Я вам, знаете, что скажу? Я скажу, что это было бы ужасно, если бы мы были одинаковые и, допустим, все вместе были бы так середняками, как вы говорите, вроде меня.
Останемся разными, Никита Владимирович. Час наш пролетел очень стремительно, о многом не успели сказать. Марина Максимова и Стас Крючков провели эту программу. Гостем нашим сегодня был Никита Высоцкий, сценарист, продюсер, директор Государственного музея Владимира Высоцкого на Таганке. Спасибо вам большое.
Свидания.
До свидания.
Всего доброго.
Разбор полета.